Posloucháte odpolední session Rádia Wave.
Divadlo Archa uvádí pohostinsky autentickou divadelní reportáž o domácím vězení v současném Bělorusku. Inscenaci Dva v tvém domě v Arše uvádí renomovaný moskevský soubor Teatr Doc. Inscenace vznikla na základě skutečných událostí kolem běloruského opozičního kandidáta na prezidenta Vladimíra Něklajeva, který byl po volbách zatčen a odsouzen k domácímu vězení. Do dvoupokojového bytu se tak k němu a jeho ženě nastěhovali dva agenti běloruské KGB. Představení formou dokumentárního divadla radikálně zaznamenává příběh domácího vězení.
Odpolední session Rádia Wave s Pavlem Sladkým.
V úvodním medailonu jste slyšeli, jaké je naše dnešní hlavní téma, a naším dnešním hlavním hostem je potom Jelena Gromina. Dobrý den, vítejte.
Zdravstvujte.
A spolu s ní taky Lída Vacková, která vám bude celý dnešní rozhovor tlumočit. Takže zdravím i vás. Pojďme rovnou na první téma, a to je samozřejmě domácí vězení v Bělorusku. Jak vypadá a jak vypadá na divadle? Jaké jsou odlišnosti?
То есть первый вопрос, как выглядит домашний арест в Беларуси и насколько он отличается от самого спектакля?
Ну, домашний арест выглядит так, что человек не может покидать помещение, в котором он находится, не может общаться с тем, кем он хочет, не может выходить вообще никогда из дому и не может ни с кем встречаться.
Tak vlastně úplně jako hlavní věcí, která charakterizuje domácí vězení v Bělorusku, je to, že člověk nesmí opustit právě ten stanovaný prostor, nesmí vycházet, opouštět ten prostor a hlavně se nesmí stýkat s lidmi, se kterými by se chtěl stýkat.
No a u teatru je vždy svoji sredstva передat, samé hlavné, to emoci toho, co происходит.
Ale samozřejmě divadlo právě poskytuje tu výbornou příležitost předat to nejdůležitější, což jsou emoce.
Jak dlouho působí soubor Teatr Doc?
Jak dlouho už existuje Teatr Doc?
Вот в феврале будет 10 лет.
Vlastně teď v únoru oslavíme 10 let působení.
Inscenovali jste někdy podobné ostře politicky vyhraněné téma ve vlastních ruských reáliích?
А если уже вот за этих 10 лет вы когда-нибудь реализовали тоже спектакли именно по такой же острой политической теме, ну, например, уже с российским контекстом?
Ну, у нас действительно есть самые разные спектакли, в том числе и очень острые. У нас один из наших недавних спектаклей «Час 18» посвящен судьбе юриста Сергея Магнитского, который умер в тюрьме почти 2 года назад.
Ano, náš divadelní soubor má opravdu nepřeberné množství divadelních představení a samozřejmě i ty velmi politicky ostré. Například z poslední doby takové jako hodně silné představení je Čas 18, což je o známém ruském právníkovi Sergeji Magnitském, který zemřel ve vězení.
Vy jste autorka textu Dva v tvém domě, o kterém dneska hlavně mluvíme. Zajímá mě, jestli vaše drama, vaše hra vzniká během toho, co čtete noviny, nebo jestli když je celá kauza víceméně uzavřená, tak potom napíšete retrospektivně drama celé události.
То есть вы автор именно вот этой пьесы, и очень мне интересно узнать про процесс творческий. Вот если вы думаете про то, что написать во время того, когда читаете новости, или там, например, смотрите вообще, как происходит ситуация, или, в принципе, вы начинаете уже творческой деятельностью после того, когда вот эта одна, например, проблема уже, в принципе, закрыта, и уже произошло это все.
Ну да, есть, сейчас документальный театр, во всей Европе сейчас достаточно такая вещь интересная, и многие интересуются. Но для тех, кто не знает, что это такое, всегда есть такое представление, что ой, люди вышли с диктофоном на улице, услышали что-то в новостях, и вот вышли с диктофоном на улице, вечером у них спектакль. Это не так, потому что создание документального спектакля – это очень трудоемкий процесс.
No, vlastně teď to dokumentární divadlo je hodně trendy věc v Evropě a vlastně velká většina lidí má takovou představu, že vlastně autoři prostě vyběhnou s diktafonem na ulici a začnou zjišťovat nějaké informace, ale vlastně opak je pravdu a je to velmi ten proces vytváření nebo samotného napsání takovéhohle divadelního kousku je velmi citlivá záležitost, která trvá dlouho.
И, в принципе, каждому проекту, который в результате появляется на сцене, предшествует большой период исследований, и никогда не скажешь, никогда нельзя понять заранее, увенчается ли это успехом.
A vlastně před tím samotným divadelním představením je před autory jako dlouhá doba příprav a mnoho práce, během které vlastně během té přípravné fáze ani není jisté, jestli to dopadne dobře, jestli se vlastně podaří něco napsat.
Obsahuje tahle dlouhá přípravná fáze třeba taky nějaké konzultace s politology nebo přímo i s politiky třeba?
А если вот во время вот подготовки к самому спектаклю, если, например, тоже проходят консультации с политологами или даже политиками?
Вы знаете, прежде всего мы стараемся беседовать с обычными людьми, которые мало выступают, потому что цель автора здесь это именно поймать какую-то реальность, а не то, что уже 30 раз люди затверженно кому-то пересказывают.
Víte, my se vlastně snažíme naopak mluvit jako s úplně obyčejnými lidmi, kteří většinou nemají moc prostoru něco říct a chceme právě ulovit takovou tu opravdovou realitu. Nechceme opakovat to, co už bylo 30krát řečeno v médiích nebo kdekoliv jinde.
To, že u každého publičného člověka je svůj nabor jakýchto takých вот треков, понимаете, и там ты задаешь какой-то вопрос, получаешь трек номер 5, задаешь еще другой вопрос, трек номер 16 пошел. No. Это то, что абсолютно, не, абсолютно бесполезно с точки зрения того, чтобы привнести какую-то вот пользу для произведения на сцене.
Protože vlastně u takových těch jako veřejně známých osob je, mám pocit, že oni mají všichni takové jako nahrávky v podstatě na každou otázku, takže vlastně se na něco zeptáte, dostanete nahrávku číslo 5, zeptáte se na něco jiného, dostanete univerzální nahrávku číslo 17. A právě jako tyhle ty nahrávky jsou pro nás jako naprosto nepřínosné a zbytečné.
Jelena Gremina dal hostem dnešní odpolední session, já pro ní mám další otázky. Teď na formu představení, ani na tak, ne tak to běloruské téma, jako formu samotnou. Čím to je, že divadelní reportáž a podobné žánry, jako je to dokumentární divadlo, je teď tak populární?
А, да, то есть сейчас больше вопрос не про саму тему Беларуси, а больше про формат именно спектакля. Почему вы вот думаете, что именно документальный формат театра, например, сейчас настолько популярен в мире?
Ну, это просто мои наблюдения, потому что мы начали заниматься им в 2002 году не потому, что это было популярно, а потому что нам было интересно, каким образом можно реальность вокруг нас попытаться рефлексировать именно на сцене.
Vlastně to jsou tady jako jenom moje, čistě moje pozorování, protože my jsme třeba začali vlastně s tím dokumentárním divadlem v roce 2002, rozhodně to nebylo kvůli tomu, že by to bylo populární, ale spíš, že nám vlastně přišlo zajímavé najít novou formu, jak předávat informace, které jsou pro nás zajímavé.
Но сейчас, например, документальный театр, например, в Москве уже не одним мы им занимаемся, это и какие-то другие театры, какие-то элементы его используют. И вот сейчас мы были вот этой осенью на двух конгрессах. Я была по документальному театру в Нанси и в Болонье, где два старейших университета европейских, они вот проводили такие вот очень интересные, кстати, симпозиумы про документальный театр сегодня.
A vlastně teď už ani v Moskvě nejsme jediní, kteří by se věnovali právě tomuhle dokumentárnímu divadelnímu žánru. Už je tam mnoho dalších souborů. A vlastně tohle téma i v Evropě hodně rezonuje, takže třeba teď na podzim jsem vlastně byla na dvou velmi zajímavých vlastně kongresech takových v Nancy a v Boloni, kde se právě analyzoval celý ten fenomén toho dokumentárního divadla.
Za prvé je to ruské představení o běloruských poměrech, za druhé je to představení, které vzniklo s podporou některých divadelních festivalů. Pamatovali jste dopředu na mezinárodního diváka?
А вот заранее, когда вы планировали вообще этот спектакль, то есть, в принципе, очень интересно, что это русский спектакль про Беларусь. И он, в принципе, был образован с поддержкой нескольких фестивалей. То есть вы уже вперед думали про международное зрителя, про международного зрителя?
Нет, мы сначала вообще думали о том, что нам хотелось выразить, нас зацепила очень история Никляева, потому что это прежде всего, ну, поэт, этот человек был обычный литератор, который пошел в политику, и нам было это тоже близко, потому что художники все вокруг нашего театра, они все время решают вопрос, что делать, значит, как то ли стараться закрыть глаза на многое, что происходит в обществе, то ли вступать в этом, с какое-то взаимодействие. Поэтому нас эта история зацепила.
No, tak vlastně na začátku jsme vůbec o tomhle nepřemýšleli. Pro nás bylo vlastně nejdůležitější to, jak předat právě jako informace o tomhle, nebo o příběhu právě Vladimíra Nikolájeva, který pro nás byl prostě básník, spisovatel, který se rozhodl kandidovat na prezidenta. A my jsme vlastně hrozně dlouho přemýšleli, jak jako tohle předat, tohle to celé poselství.
No, dalšo my, jak придумали вот эту идею, потому что когда я услышала про обстоятельства домашнего ареста Владимира Никляева от его дочери Евы, про то, что это была очень маленькая квартира, где круглосуточно находились Владимир, его жена Ольга и постоянно двое КГБшников, которые менялись. Мне показалось, что это очень театральная ситуация.
A vlastně pro mě, co bylo nejdůležitější motivací, když jsem se rozhodla, že to chci psát, bylo to, když mi vlastně dcera Vladimíra Nikolájeva, Eva, vyprávěla právě o těch podmínkách toho domácího vězení, protože když mi vyprávěla, že v tom malinkém bytě byly vlastně 24 hodin non-stop denně Vladimír, jeho žena Olga a zároveň ještě dva agenti KGB, tak vlastně mě hned napadlo, že to je prostě neuvěřitelně divadelní námět.
Takže vše začínalo s jakou-to emocí, s ideí, a už prodiuserská stavlajíce, ona podklíčila se potom.
Takže vlastně na začátku byly rozhodně emoce a nějaké jako ideje nebo myšlenky a až potom jsme to začali nějak přemýšlet o tom, jak to zprodukovat.
České uvedení provázejí diskuse po skončení diskuse s diváky. Je to pro vás pevná součást inscenování hry, anebo podle potřeby někdy diskutujete s diváky, někdy ne?
Потому что вот в Чехии после обоих спектаклях проходит дискуссия. То есть у вас так, это норма, это всегда так? Или просто в некоторых случаях после спектакля есть дискуссия, а после некоторых нету?
Ну, у нас, например, есть спектакль «Час 18», про который я уже говорила, после него всегда дискуссия. И эта дискуссия является таким практически вторым действием спектакля.
Takže například, jak už jsem zmiňovala představení Čas 18 o Sergeji Magnickém, tak tam vlastně třeba je debata nebo diskuze po představení nedílnou součástí, je tam vždy. A vlastně je to takové druhé dějství toho divadelního představení.
Про другие проекты, как правило, мы дискуссиями сопровождаем первые представления, когда авторам и группе очень важна обратная связь со зрителем.
А vlastně jinak у тех дальших наших представлений většinou дискуссия následuje по том первом представлении, protože jak herci, так и autoři opravdu potřebují tu zpětnou vazbu od publika.
Předpokládám, že ani vy, lidé ze souboru, ani vaši diváci, kteří v Moskvě chodí, asi nejsou úplně Putinovi voliči, nebo jo?
Не знаю почему, но просто предполагаю, что ни вы, ни ваша публика не избиратели Путина.
Ну, на самом деле, я думаю, что сейчас реально очень, я так не могу сказать, потому что очень большой сейчас разброс мнений, и нету единства среди людей, и некоторые, например, поддерживают Путина, считая, что перемены любые ведут к плохому.
Víte, abych jako byla upřímná, tak jako v současné době vám nemůžu na tohle odpovědět, protože současné Rusko je vlastně charakterizováno neuvěřitelně velkým množstvím různých názorů a opravdu existuje i skupina lidí, kteří jako vlastně podporují Putina, protože si myslí, že jakákoliv změna a povede k něčemu horšímu.
Но есть, конечно, многие в нашем театре, среди групп, среди артистов, те, кто ходят на митинги и очень социально активны в этом плане и верят в перемены.
Ale samozřejmě jako třeba v našem divadelním souboru je opravdu velké množství lidí, kteří chodí na demonstrace, na mítingy a jsou jako i na sociálních sítích velmi aktivní a chtějí ty změny.
Но вообще, в принципе, мы не партийный театр. Среди тех, кто у нас выступает, есть и правые, и левые, и которые за коммунистов, и которые за Путина, и которые за анархистов, и которые за банкиров. У нас общее художественное, прежде всего, мировоззрение.
Ale jinak my jsme samozřejmě jako velmi různorodá skupina, jsme bezpartijní divadlo, takže u nás můžete najít jak příznivce pravé části politického spektra, tak levé podporovatele komunistů nebo i anarchistů, ale vlastně pro nás, co je jako opravdu pro všechny to nejdůležitější, je to umění.
Tak to musí být docela živé debaty v souboru nad nějakým aktuálně politickým textem, ne?
Тогда я думаю, что у вас, наверное, очень часто бывают интересные политические дискуссии над некоторыми текстами или вообще очень эмоциональные дискуссии.
Да, у нас бывает совершенно разное. Например, у нас есть один проект, который мы готовим, он только сейчас в стадии разработки. Он о громком процессе над, значит, двумя нацистами, которые обвинялись в убийствах на национальной почве. И когда мы показывали начало там каких-то материалов по этому проекту, в зале встали люди и сделали, значит, фашистский знак, значит, мы в полном ужасе на это смотрели, но это тоже было у нас.
Это уже был спектакль?
Нет, это не спектакль.
Это еще
это
подработка.
Показывали разработку. И встала девушка, сделала знак, который они называют «от солнца к сердцу», «от сердца к солнцу», значит, вот это знак русских националистов, фашистов.
Vlastně teď se nám třeba právě stalo, že vlastně v té fázi, kde jsme ukazovali tu ještě ne finální verzi, tu pracovní verzi publiku, vlastně jednoho divadelního představení, které se týká tématu procesu s dvěma neonacisty, kteří byli obviněni za vraždu s rasovým podtextem v Rusku, tak vlastně během toho představení pak najednou třeba jedna dívka vyskočila a vlastně zahajlovala po rusky, jako ale v Rusku tomu říkají od srdce ke slunci, tomu pozdravu, ale vlastně normálně jako zahajlovala divačka jako během představení, takže jako jsou velmi živé diskuze.
Ну, тут пикантность еще в том, что пьесу пишет журналист «Новой газеты», который, ну, большой противник националистов и, так сказать, хочет наоборот там...
А, самозрежно, как уже, власне, асе největší пикантности, яко тэгла историки, е то, же, власне, автором того тексту, того дивадельнего тексту о тихто неонацистах е новинар з новин «Новая газета», который е просто, яко, оправду, одним из největších отпорцу неонацисту в Руску.
Jak se pak takhle orientované divadlo uchází třeba o granty nebo o jiné peníze z veřejných zdrojů, pokud o ně žádáte?
A jak vůbec potom možná financírovat jména taky ostropolitické spektakly, jestli například potom píšete zajevlení na получení грантов, или этого вы не делаете?
Нет, мы острополитические проекты мы делаем на свои деньги, как это было с часом 18, именно для того, чтобы не возникало никакой двусмысленности. А гранты мы пишем на, предположим...
Софтовые.
Ну, у нас есть даже не софтовые, но у нас есть там проекты про любовь, например. У нас есть проекты там про семью. Они есть очень, кстати, хорошие.
Ну, так, вправду, правда, у тихто острополитических дивадельних представлений розумно не гледаме финансирование. То се финансируем правда сами, как уж сам треба зменювала тен час 18, потому что мы си říкали, что opravdu nechceme, aby docházelo k nějakým dvousmyslům, nebo jsme byli obviněni z nějaké zaujatosti. A právě grantujeme si peníze na takové jako normální témata, jako máme divadelní představení o lásce, o rodině a podobně.
Например, у нас идет проект «Я боюсь любви». Это об одиночестве женщины в большом городе. Он страшно популярный, на него дорогие билеты, на него не попасть, и там все женщины плачут.
Например, у нас есть такое красное дивадельное представление. Можно еще раз название?
«Я боюсь любви».
Документарное дивадельное представление, которое се именует «Я се боим ласки». Это о власне поциту самоты жен в великом месте. Это безнадежно выпроданное представление, на которое се продавают страшно дорогие листки, а vlastně ženy chodí a roní slzy na takovéhle představení.
Já znám jednu intelektuální kritikesu, kterou ho smatřila 4 razy.
Dokonce znám třeba jednu velmi intelektuální kritičku v Rusku, která to představení viděla 4x.
Protože to vopros, my perespali, i mogu li já prvé zavtra pozvanit, on očin aktuálen, vždy.
Protože například samozřejmě otázka po první společně strávené noci, můžu mu zavolat první já, je velmi aktuální pořád a všude.
A následující otázka se týká hlavního hrdiny, pokud ho takhle sami označujete. Kdo je Vladimír Niklájev?
В принципе, вот следующий мой вопрос, это к самому персонажу главного героя, если вы его так называете, Владимиру Прокофьевичу Никляеву. Кто этот человек?
Вы знаете, на самом деле документальный материал, он очень много говорит о человеке. Я с ним не встречалась, я только изучала вот 12 часов записи, которые привезла наша группа документалистов из Минска.
Víte, právě jako samotný ten dokumentární materiál, který nazbíráme v době té přípravy, o tom člověku hrozně moc řekne. Já jsem třeba vlastně Vladimíra Niklájeva osobně nikdy nepotkala, ale vlastně z těch 12 hodin záznamů, co přivezli mý kolegové z toho právě průzkumu v Bělorusku, kde byly 3 dny, jsem se dozvěděla velmi mnoho.
Ну, я скажу вам, что это просто, когда люди говорят даже там о самых просто вещах, даже не самых прямых, а вот, ну, просто вот говорят, и ты потом это читаешь, это необыкновенно много говорит об этом человеке. У меня был случай, когда меня просили там написать пьесу в защиту одной матери, которая, у которой отняли ребенка, и я просто всего-навсего изучив документальные материалы, вот ее, я поняла, что она там во всем виновата, и наоборот, и отказалась от этого. То есть это на самом деле необыкновенная разоблачительность.
Же, власне, праве, я грозно заимовая, что потом читаете отповеди тех людей, небо, где доконца млуви о уполне обычайных вещах, так се да страшне годне познат о самотне особе того человека. Же, мне се, например, стало, что сам была ословена, абих написала дивадельни представлени, которое пописывало příběh матки, которое, власне, одебрали дитя с вихове, с пече, а já vlastně po té, co jsem si prostudovala všechny materiály, tak jsem pochopila, že vlastně jako to bylo oprávněné odebrání a odmítla jsem vlastně napsat to divadelní představení.
Потому что речь очень разоблачает человека, даже его строй фразы, его синтаксис, где он делает паузы, это все свидетельства большие.
Vlastně samotná řeč člověka tu samotnou osobu velmi odhaluje, protože už jenom to, kde třeba dělá pauzu, kde nějakým způsobem klade důraz na syntax, tak kde vlastně jako, kde se třeba právě přeřeknul, tak to velmi mnoho vypovídá o samotné osobnosti.
У меня, хотя мы вот незнакомы, у меня ощущение, что я очень хорошо знаю этого человека, и он мне очень нравится.
А přestože jsem se vlastně právě panem Niklájevem nikdy nesetkala, tak mám pocit, že ho velmi dobře znám a mám ho ráda.
Я вижу человека умного, я вижу человека талантливого, я вижу человека, который сомневается, который задает себе вопросы. Мне он очень нравится.
A vlastně v tom, co o něm vím, prostě vidím člověka, který je chytrý, inteligentní, talentovaný, ale zároveň pochybující, který se klade otázky.
Jak daleko jde dokumentárnost divadla? Zasahuje hodně třeba i do výběru herců, aby se podobali svým reálným předobrazům?
Насколько, в принципе, идете в деталь вот, при подготовке документального театра? Вот, например, если вот когда выбираете актеров, если, например, как-то их выбираете так, чтобы они были похожи физиогномически даже на главных героев?
Вы знаете, это у театра есть свои способы быть убедительным.
Víte, я думаю, что divadlo má své vlastní způsoby, jak být přesvědčivým.
И здесь я просто всегда верю интуиции режиссера Михаила Угарова. Он очень человек с невероятной интуицией.
А в том-то я власне всегда верим режиссерове Михаилове Угарове, который просто ма неуверенную интуицию.
И вот здесь, например, эта роль исполняет не профессиональный актер, а драматург украинский Максим Курочкин.
А protože třeba vlastně v tomhle představení hlavní roli hraje člověk, který je neherec. To je vlastně ukrajinský dramaturg Maxim Kuročkin.
Если его роль его жены играет очень известная питерская актриса.
Například Olgu, vlastně ženu Vladimíra Niklájeva, zase hraje velmi známá herečka ze Sankt-Peterburgu.
И я думаю, что и остальные вот молодые артисты тоже профессиональные и хорошо обученные артисты.
А vlastně ty ostatní herci jsou vlastně profesionální, velmi vzdělaní divadelní herci.
Я думаю, что это и есть вот все равно какая-то подлинность Курочкина, который сам писатель, когда он читает стихи, ему веришь, когда он говорит про то, как он ему тяжело, что он не пишет, ему тоже веришь. И его такая убедительность, мне кажется, это очень важно в спектакле.
А vlastně právě si třeba u toho Maxima Kuročkina myslím, že on je jako neuvěřitelně přesvědčivý právě z té své pozice, že sám je spisovatel a autor, takže když on jako říká jako ten hrdina, že je pro něj velmi těžké něco nepsat, jako, nebo tak mu to vlastně člověk věří.
И я скажу вам, что мы никогда не стараемся идти через какие-то штуки. Ну вот, например, то, что касается спектакля «Час 18», многие люди, вот в том числе и там мать Сергея Магнитского, и люди тоже, которые там пострадали от этой системы, они говорили, как ваша там актриса похожа на ту судью, которую она играет, как этот человек похож на следователя, хотя внешне они не похожи, но они очень похожи.
А, власне, мы се нигде не снажиме идти, как через учитая някакие лимиты, але třeba jako уж знову, как сам зменювала представление 6.18, власне, нам потом třeба říkali и příbuzní, že třeba ten неуверитель jak ta herečka je podobná té soudkyni v tom procesu Sergeje Magnického, ale přitom nejde o fyziognomii, ale vlastně jako jde opravdu o vykreslení charakteru těch osob, těch hlavních osobností.
Zde prostě какие-то приспособления, které берет артист. Иногда они могут быть, он иногда копирует что-то, иногда привносит что-то свое. Все равно это творчество, которое ну, все равно является очень важно.
A že právě v tom divadle je to opravdu o tom procesu, že občas prostě o tom tvůrčím procesu, že občas ten herec třeba něco i kopíruje, ale občas něco třeba zase vnáší sám ze sebe. A to celé dohromady potom vlastně dává ten celek.
Тоже документальный театр может быть и плохим, может быть и плоским, а может быть талантливым и необыкновенно впечатляющим.
Protože dokumentální divadlo taky může být úplně ploché a nezajímavé, anebo naopak neuvěřitelně vlastně vzrušující a přinášející nové zážitky.
Říká o hře Dva v tvém domě její autorka Jelena Gremina, takže děkujeme za návštěvu v Radio Wave. Spasíba.
A stejně
spasíba
tak, vám.
A stejně tak spasíba Lidě Vackové, která vám dnešní rozhovor tlumočila. Díky.
Díky.